Здравствуйте, товарищи, в эфире радио «Аврора», и мы вместе с Георгием Федоровым начинаем наш традиционный еженедельный радиомитинг.
Здравствуйте, товарищи, приветствую всех.
Спасибо всем, кто направил вопросы в телеграм-канал «Аврора», и мы сегодня на них ответим. Может быть, не так оптимистично, как ожидают, но зато честно, как написано у нас на картинке. Сегодня самый честный из всех самых честных наших эфиров.
У нас все честные эфиры.
У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность» и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь.
Да, обязательно. А я поздравляю Федора Бирюкова, который два года назад,
27 сентября 2022 года, я впервые вступил на борт информационного крейсера «Аврора» и тут же там встретил Георгия Федорова.
Абсолютно.
То есть мы уже 100 лет как знакомы, вот два года уже тесно взаимодействуем и работаем. Ну что же, для начала, наверное, краткая политинформация.
Ну, за эту неделю что? Конечно же, это военные сводки. Война, она не прекращается, эскалация происходит. Запад начинает, так скажем, вернее, продолжает поддерживать Зеленского. Зеленский ездит по всяким там зарубежным поездкам и, в принципе, добывает то, что ему нужно. Вот. Ну, это так в комплексе про, к сожалению, обстрелы, Белгород и прочие, так скажем, наши территории. Это как бы уже, к сожалению, не новость, а рутина. Курск тоже. Вот. Ну, я бы, наверное, отметил на этой неделе то, что с февраля 2022 года сократился Фонд национального благосостояния наш с 9,74 триллионов до 4,85 триллионов. То есть практически вдвое. И Центробанк к началу 2025 года ликвидная часть ФНБ может сократиться до менее чем 3 триллионов рублей. Это значит, что, возможно, риск существует, это риск, Центробанк сказал, что в течение 2025 года исчерпание средств ФНБ возможно. Это очень важная такая новость. Вот. Потом, я считаю, что новость, это, конечно же, после того, как вот это вот в Wildberries произошла перестрелка, Вакарчука выпустили. То есть кадыровский административный ресурс очень высок. А вот этих вот несколько тысяч человек вышло в аэропорт, когда привезли туда, в Ингушетию, мертвых охранников. Соответственно, это тоже на этой неделе такая была новость, когда обозначилось вот это противостояние между Чечней и Ингушетией. Там очень много, куча всяких вопросов, связанных с территорией, с демаркацией, границей и так далее. То есть там было такое, очень много тысяч человек пришло их встречать. И это такое напряжение. А Госдума, комитет одобрил проект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж, вплоть до пожизненного. Это, видимо, вот этот вот Пригожин не дает покоя, и, соответственно, власти готовятся превентивно к тому, что такая ситуация возможна, и, соответственно, готовят законодательную базу. А что еще на этой неделе?
Еще был законопроект, который напрямую связан с историей с Wildberries, который разрешает подсудимым на стадии следствия отправляться на СВО, в зону боевых действий. Да, и да. Участники как раз перестрелки уже изъявили
такое. Ну, желание. Слушайте, мы же знаем, что это уже есть такой инструмент, когда фактически, я думаю, они к этому готовились. Потому что Кадыров – это сильная политическая фигура, и, соответственно, у него есть своя квота на СВО. То есть они же пойдут не куда-нибудь там в Шторм Z, да, они, скорее всего, пойдут в какие-нибудь подразделения Росгвардии чеченскими, там, которые или там Ахмата, который там сейчас находится, и, соответственно, это для них, видимо, вариант был такой неожиданный. Вот. Что очень интересно еще на этой неделе, как раз Wildberries, Озон, Яндекс, Маркет и Красное и Белое закрываются по всей России за дефициты кадров. Forbes написал, что они собираются это сделать, якобы, что у них нету людей, которые могут торговать. Но это, опять-таки, ответ на инициативу Государственной Думы, которая предлагает, соответственно, часть ограничить права мигрантов на устраивание на работу в сферу торговли, там, алкогольной продукции и так далее. И, видимо, Озон, вот эти все Wildberries, они именно сейчас, говоря о том, что они из-за дефицита кадров закрываются, я это воспринимаю как возможную всероссийскую забастовку, саботаж и, соответственно, такая, ну, как бы, лоббистская история.
Самое время для русской кадровой революции. Вспомним лозунг Ленина «Учитесь торговать», и вот безработные русские, идите торговать в эти сети. Там, кстати, неплохие зарплаты вполне обозначены, судя по объявлениям.
Ну да, ну и очень, конечно же, важная тема на этой неделе – это вот так называемые изменения в ядерной доктрине. Ну, выжимка такая, что достоверная информация о старте в сторону РФ средств вооруженного космического нападения повлечет ядерный ответ. Второе, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии. Третье, критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа. Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при агрессии, в том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Вот об этом Путин сказал. Ну, я думаю, об этом мы еще обсудим. Ну и сегодня вышел сын миллиардера чеченского Мусы Бажаева, вышел из СИЗО под личное обязательство явки. Мы помним, что когда он там напал на полицейского, была драка, ему грозило до 10 лет, и вот он сейчас вышел под личное обязательство. Но опять-таки это говорит о том, что у Кадырова его ресурс административный очень высокий. То есть даже такие резонансные дела, которые мы видели, еще раз говорю, можете посмотреть видео вот это безобразие, которое было, хотя это было активно, опасным образом, вообще на сотрудника полиции нападение, то вот он вышел на свободу под обязательство обязательно прийти туда. В США, напомню, такие истории кончаются очень быстро. Ты только если что-то по отношению полицейского, не то что кос посмотришь, а еще что-то как попытаешься с ним подраться, то ты сразу же будешь пристрелен, просто без всяких вопросов.
Полицейское государство, а тут свободная Россия.
Ну да, только свободная Россия, только для кого-то она, там кто-то кинет пластиковым стаканчиком и сядет на 9 лет без всяких проблем, да, а тут стреляют в полицейских в Wildberries, например, когда штурмовали, и ранения они получают, и фактически организатор всего этого потом спокойненько, так скажем, тоже выходит из кабинета следователя, у него проблем нету, а вот это все очень плохие такие весточки.
Ты не раз говорил о складывании уже даже развитии сословного, нового сословного общества.
Да.
Вот типичные последствия. Значит, одним можно, другим нет. Разные,
ну да, одним
разные
все,
правила.
Другим закон, как говорится.
Да. И закон-то тоже варьируется. По поводу изменений в ядерной доктрине Дмитрий Медведев написал, события которого ждали. А в чем, собственно, коренное такое отличие? Разве ранее Россия не заявляла о намерении отвечать на любые такие угрозы?
Ранее там были совершенно обозначены другие угрозы. Например, не было угроз, что если кто-то начнет дальнобойными ракетами обстреливать нашу страну, то наша страна будет отвечать ядерным ударом. Тут же надо понимать, что здесь так называемое тактическое ядерное оружие, это не стратегический ядерный запас, да, и вот я боюсь, что мы можем очень быстро скатиться к тому, что, ну, те же самые американцы спровоцируют все это дело, поставят дальнобойные ракеты Украине, разрешат использовать по территории России, и при прилетах, не дай бог, конечно же, в Москву или куда-то с большими жертвами, у кого-то нервы сдадут, и произойдет удар Тяо по какой-то территории. И после этого, так скажем, все мировое сообщество будет нас обвинять, что мы там не просто какие-то бандиты, еще мировые как бы разжигатели ядерной войны, что может осложнить наше положение, в том числе и с нашими там стратегическими партнерами. Уже, кстати, Турция выступила на прошлой неделе, что Крым — это Украина, а Иран выступил, президент Ирана выступил, что вообще как бы Россия — агрессор. То есть это надо понимать, что происходят такие события.
Наши
очень
союзники, как бы.
Ну, как бы. Угу. Я их никогда не считал союзниками глобальными. Просто есть интересы, они их используют, мы их как-то используем, но вот стратегически, ну, так я на минуточку хочу сказать, ничего не хочу сказать плохого про Иран в целом, но они навсегда нас там, у них мир, это шайтаны. Uh-huh. Есть шайтаны там США, есть там поменьше шайтаны, но мы как раз входим в разряд в то же время шайтанов.
Yeah. Вот. Я читал один обзор в телеграм-канале, он начинается с констатации, что как бы идеология нынешней власти базируется на, скажем так, культе победы великой, да, и потом приводятся современные союзники. Тот же Иран, Индия, еще ряд стран, где совсем другие герои, герои с той стороны до сих пор чествуются. Вот такой парадокс идеологический.
Ну, слушайте, вы знаете, например, этот скандал в Абхазии, когда террорист Шамиль Басаев там до сих пор в музее висит освобождение, ну, как-то он так называется, он же активнейшим образом воевал на стороне абхазов в те времена. Соответственно, до сих пор он там висит и чтится как герой Абхазии. И, соответственно, там был скандал на этой неделе, когда фотографии его там пытались кто-то снять. А, соответственно, официальные лица отказали это делать. Поэтому тут все не так просто. Тут вопрос в том, что когда ты не формулируешь какие-то ценности, у тебя и соратники, союзники, они, ну, как бы... На полминуты, на минутку, да, то есть сейчас выгодно Турции с нами общаться, она будет, но в принципе Турция это идеологическое государство, Эрдоган это идеологически мотивированный человек при всех, он формирует новую Османскую империю, и он делает это довольно-таки успешно, при всех нюансах, минусах, и, соответственно, у Ирана тоже свои интересы национальные, просто когда им выгодно, чтобы здесь, ну, как бы там Прикаспийский регион или еще какие-то вещи, связанные с... их интересами, они будут поддерживать. Но мы же видели, что, например, на этой же неделе опять-таки индийские снаряды, оказывается, через Европу продавались на Украину. Ну и так далее. То есть это все надо воспринимать не как нам продают наши официальные каналы, что вот наши союзники. Вот я помню, как в свое время там наши безумные некоторые господа чуть не с флагами США с ликованием ездили по Москве и говорили, вот Трамп. Я помню, даже покойный Жириновский в Государственной Думе сделал фуршет по этому поводу, когда Трамп победил. Я напомню, что основные санкции, которые, так скажем, мы сейчас переживаем, как раз были при Трампе введены. Вот. Кстати, я считаю, что все-таки при всех этих Трамп, это, скорее всего, уже сбитый летчик, и, судя по всему, Харрис победит, по-моему.
Посмотрим. Можешь заключать пари пока.
Ну, давайте попробуем.
Ну что же, перейдем к
вопросам.
Ник-ник, Георгий, здравствуйте. Первое.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу возможной заморозки депозитных вкладов граждан с ежемесячным лимитом на снятие с них? Возможно ли такое?
Возможно. Я считаю, что в нашей уже истории было, когда были заморожены, в том числе, накопительная часть пенсии, когда государству не хватает денег, она направляет свои объятия именно к... так скажем, к обществу. Соответственно, банковская структура, общая в целом наша система, она подчинена общей логике. И в этом отношении, если будет у нас дефицит денег, а судя по тому, что ставка повышается, и, как бы сказать, Центробанк не останавливается, у нас все больше и больше будет дефицита денег. И взять деньги из, или хотя бы там не так быстро отдавать их обществу, или просто потребителям, это как раз вполне укладывается в эту логику. Поэтому это, к сожалению, возможно.
Вспоминается строчка из песни Шнура. «Храните деньги в сберегательной кассе, там от них никакого толку». И второй вопрос, ты частично на него уже ответил, возможно ли исчерпание ФНБ к середине 25-го. А вот какие последствия этого нам грозят?
Ну, я уже говорил, что это возможно. Надо понимать, что там не все так просто, потому что ликвидная часть и общее тело ФНБ – это чуть-чуть разные вещи. Соответственно, но государство может перейти в довольно-таки серьезный кризис неплатежей, например. Потому что там некоторые дырки за счет этого, так скажем, закрываются. И в данном случае у государства есть кубышка, которая на всякий случай можно как-то исправить. Вернее, как-то направить. Соответственно, в данном случае, если такое произойдет, то это будет такой сигнал, что впереди вообще очень серьезные такие кризисные явления могут быть не только в экономике, но и в социальной сфере, в иных сферах. Потому что это серьезный сигнал, что если деньги закончатся, то это говорит о том, что откуда их потом будут брать. Соответственно, недофинансирование будет много-много всяких проблем, которые каждого коснутся.
Денег нет, но вы держитесь, как
говорит. Хотя вот такая схема ФНБ, она в европейских бюджетах такого нету. Соответственно, это просто наш ноу-хау в момент, когда, так скажем, чтобы не повторился вот этот дефолт, было принято решение, что надо накапливать денежки для того, чтобы на лучший день, чтобы фонды, которые были придуманы, они работали. Но мы же знаем, что у нас часть наших активов, которые были размещены за рубежом, тупо заморозили, и, соответственно, даже дивиденды и прибыль от них уже перенаправляются или пытаются перенаправить нашим оппонентам и противникам. Ну, то есть это такая, это плохая история, потому что она коснется каждого и экономики в целом.
Отмороженные деньги. Возможно, создадут партию, такую правоконсервативную, фронт национального благосостояния. Он будет призывать отдать все деньги государству во имя будущего.
Да, всем членам, да. Давайте всем членам партии надо отдать свою долю. Тогда, я думаю, очень быстро эта партия вырастет количеством состава.
Следующий вопрос от Владимира. Мединский предложил спрессовать по времени среднее и высшее образование. Ваше мнение?
Отрицательно, абсолютно отрицательно. Я говорил об этом всегда. Он еще сказал, что это непозволительная роскошь. Ну вот, значит, смотрите, как мы в какой роскоши в Советском Союзе жили. Я это объясняю тем, что правящий класс пытается уже на этом уровне сбросить с себя социальные обязательства, потому что если не будет доступного среднего образования, то, соответственно, конкуренция будет меньше для них. То есть их дети будут учиться, получать среднее, высшее образование, а дети простолюдинов, обычных граждан, уже будут не просто о высшем мечтать, а о среднем. То есть мы скатываемся в состояние, как бы сказать, если в Советском Союзе была всеобщая грамотность, стремление к всеобщей грамотности, то сейчас будет состояние обратное, когда будут появляться пласты людей, которые уже даже среднего образования не будут получать. Естественно, если в нынешнем веке технологичном, где нужно не просто среднее, но и высшее образование для того, чтобы, так скажем, успешно себя чувствовать на работе и так далее, то, конечно же, это власть придержащие защищают свои позиции для своих детей в будущем. И это очень плохо. И надо с этим всегда бороться, потому что надо выступать за всеобщее, не просто доступное образование среднее, но еще и высшее образование, чтобы любой человек из любой деревни, сельского населенного пункта, я не знаю, из самого главного, вернее, из самого удаленного места мог иметь возможность получить образование, чтобы потом, так скажем, строить свою успешную жизнь. Вот все. Это очень плохой Мединский в этом отношении. Просто он озвучивает чаяние вот этого правящего класса.
Да, может, не сам Мединский плохой, а вот идеи их так
себе. Ну слушайте, тут же надо не говорить там плохой, хороший человек. Есть система, которая, так скажем, либо плохая, либо хорошая. Нынешняя система, особенно в том направлении, которое она идет, именно сбрасывание себя социальных обязательств, недоступность медицины, недоступность образования, уже даже среднего, она, как бы сказать, вот эти массы людей, которые сейчас нищают, она переходит уже окончательно в маргинальное состояние, когда нищие будут, не будет у них возможности выходить на какой-то высокий порог или хотя бы на уровень среднего класса. Вот это проблема, Это крайне проблема, потому что это показывает, что они подходят к вопросу с точки зрения классовых своих собственных интересов. В их интересах классовых, правящего класса, чтобы у них было меньше конкуренции. Чтобы какой-нибудь там один Ломоносов, может, и прорвется, да, пойдет как бы с обозом в Москву. А в принципе-то, ну зачем? Зачем образование? Иди там подметай, иди крути гайки.
Главное рожать.
Да, и рожай побольше и обслуживай нас.
Хотя они упускают из виду то, что все-таки у нас не Индия и не южная страна, и здесь в нищете никто рожать никого не будет.
Вот ну, южная, да, Индия, она вообще структурно, и можно общество жить, кастовое. Да. Кстати, одно из самых несправедливых обществ в мире.
Ну, а вот они считают, что все правильно, но это их дело. И вот идеология деторождения, она же прямо, можно сказать, уже официально как бы
нет, в идеологии проводится. Деторождения я ничего плохого не вижу. Проблема в том, что необходимо системно подходить к тому, чтобы люди не просто рожали, а чтобы люди с многодетными семьями находились на очень высоком уровне достатка, чтобы они стремились к этому рожать, чтобы, так скажем, количество людей и качество жизни, и количество людей увеличивалось. Как можно рожать, например, когда там, в Москве или там, в другом регионе там, у тебя комнатушка 8 метров, да? Как можно рожать? Вот как можно рожать? Ты хоть обговорить, что нужно рожать, все равно никто рожать не будет, потому что если, так скажем, там появляется ребенок, второй, третий, то все, ты не просто нищий, ты страшно нищий.
И полностью под контролем.
Да, абсолютно.
Оба родителя.
Да, вот вопрос, например, был бы программа «Одноэтажной России», когда людей бы не загоняли бы вот в эти человейники, да, а дали возможность развиваться на земле, с собственным хозяйством, с собственной коллективной формой собственности, с построением или субсидированием домов, домовладений и так далее, с участками. Тогда бы, я уверен, что люди бы стали бы рожать, ну, просто потому что у нас, если вспомнить, дореволюционная Россия, она была сельской Россией. А сельское там, население было доминирующее, до 80%. Соответственно, сейчас у нас, загоняя все в города, а рожать, ну, будут у нас рожать люди с юга, будут рожать какие-то религиозные люди, и, соответственно, либо слишком богатые. Если, кстати, посмотреть на богатых людей, сверхбогатых, они все многодетные, потому что у них есть возможность, все многодетные, у всех по много детей.
Но однажды в такой многодетной семье родится новый Володя Ульянов. Вот они об этом не думают. Следующий вопрос.
Ну, Володя Ульянов, кстати, родился не в богатой семье, надо
многодетный,
сказать.
Многодетный, да.
Но не богатый.
Ну, так, средний класс на тот момент.
Да.
Артем Филимонов, Федор Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Артем. Вопрос обоим, два пункта. Первый пункт. Как прокомментируете заявление экс-премьера Чечни, поддержавшего его олигарха Малафеева, о том, что теорию Дарвина нужно запретить и вычеркнуть из нашего образования?
Ну, отрицательно. Отрицательно. Я вообще клерикализацию нашего общества воспринимаю отрицательно. Любую религиозную, так скажем, модель, которая навязывается на общество под любыми, так скажем, символами, да, это все крайне плохо. Просто потому что уход в эту архаику религиозную, он следующим этапом переход на другую стадию и структуру общества, которая несовместима ни с прогрессом, ни с социальной справедливостью, ни с другими завоеваниями нашего общества, которое было. И понятно, что там у Малафеев он лоббирует конкретные религиозные интересы, Чечня тоже у нас фактически религиозная республика с законами шариата, которые выше, ну, как бы законов российских. И все это очень крайне плохо. Потому что я думаю, что человек образованный, умный, он должен иметь возможность к разным теориям иметь доступ. Ну и плюс ко всему прочему, пока еще никто не доказал, что есть другая какая-то теория, чем теория Дарвина. Я напомню, что это теория эволюции. Это не просто, так скажем, там, кстати, у Дарвина очень много слов его теории «Бог» существует. То есть он не был так, человеком, который, так скажем, как-то примитизировал вот эту вот жизнь на Земле. Но, тем не менее, это теория, которая имеет право на существование, потому что ее никто пока не опроверг. А вот эти вот религиозные вещи, которые вот Бог сказал, Бог создал, ну, вот это как бы очень
это
сомнительно.
Называется креационизмом. И, в принципе, для как бы общего развития можно преподавать и то, и то. Другое дело, что в креационизме особо нечего преподавать.
Ну, вот это догма, да, догма. Я вообще против догматики, вот такой, особенно религиозной. Потому что, еще раз повторюсь, все зависит от конкретного человека. Для кого-то лозунг, там, условно, Аллах Акбар, Аллах всемогущ, Бог всемогущ, ничего зазорного он не может использоваться в экстремистских целях, а для кого-то это лозунг экстремистский. Кто-то, какие-то нехорошие люди его используют, да, соответственно, мы видим, что другие тоже, там, террористические акты те же самые в Британии, когда там католики с протестантами, они тоже ради Бога все взрывали друг друга. Или там мы видим вот эти межрелигиозные войны, они тоже, как бы сказать, кровавые и несовместимые с прогрессом. Поэтому я против того, я считаю, что светское государство должно быть выше любых религиозных течений.
Так, и есть по Конституции.
Ну, по Конституции есть, но по факту мы же знаем, что у нас религия в широком смысле слова используется как некая основа государственной идеологии. Ну, вот эти традиционные ценности, они тоже не просто традиционные, они еще и основаны на определенных религиозных основах. Но я напомню, что, например, там у немцев традиции, ну, тоже такие, ненцев, например, или там у других каких-то малых народов, там не все традиции нужно соблюдать. Или, например, там традиция кровной мести, да, или еще какие-то другие традиции, их нужно соблюдать или не нужно соблюдать? Я считаю, что у нас есть закон, который светский, mm-hmm. который должен быть выше, потому что он единственный закон, который может объединить этих людей. Потому что религия, если она начинает принимать какие-то крайние формы, это сразу же война, сразу же противостояние. Потому что с точки зрения с религиозной, любой религиозной, только ты прав, остальные это, как бы сказать, неправо, мягко выражаясь. И, соответственно, вот эта вот религиозная рознь, межрелигиозная рознь, это, конечно, большая-большая беда. Поэтому любые атаки на светское государство со стороны любых религиозных конфессий я считаю отрицательным. В том числе и вот эту вот формулу.
Ты в той же Российской империи преподавался закон Божий, все были православными, это не мешало, значит, всевозможным антирелигиозным эксцессам, то есть здесь вообще никакая не панацея. Второй вопрос. Прошла информация, что россиян хотят сажать в тюрьму за оскорбление властей в интернете, значит, штраф и так далее. Но это Володин уже опроверг на данный момент.
Ну, я думаю, что это была как раз такая...
Проброс.
Да, такой был проброс, потому что очень часто какие-то религиозные, какие-то инициативы законодательные, их сначала пробрасывают, а потом замеряют состояние общества, и готово оно к этому или нет. И, соответственно, если какой-то градус неприятия высок, то от этого отходит. В данном случае я предложил бы, если такой закон принимать, то тогда бы, чтобы был ради справедливости закон за оскорбление общества со стороны чиновников, чтобы общество тоже могло подать в суд на того или иного чиновника, доказать, что он оскорбил, и чтобы чиновник пошел в тюрьму.
Ну, сядут все.
Да, да, да. Поэтому они, видимо, решили, что лучше так не делать.
У тебя была оговорка по Фрейду. Действительно, власть сакрализируется до религиозного уровня.
Вот да, да. Вся власть от Бога.
Все только. Эти самые, все защищены. У депутатов неприкосновенность, президент пожизненно. Там, то есть уже как бы, ну, не то что оскорблять, там, косо посмотреть-то
нельзя. Да слушайте, знаете, я вот один, когда работал в общественной палате, у меня был конфликт с одним подмосковным городом, не буду называть. Там ко мне обратилась инициативная группа, и там, ну, как бы, генплан переделывали в интересах застройщиков и некоторых там преступных элементов. Я с ними сцепился. Так вот, когда я общался с представителями этого города, мне говорили: вы что нас критикуете? Мы же от Бога. Мы власть, мы от Бога. То есть вот они на самом, извините, негодном уровне, на самом мелком, они уже себя воспринимают как сакральными товарищами, что они от Бога, что их сюда поставил. У них логика такая, что если ты на ту или иную должность прошел, то это значит, Господь Бог как бы это все дело организовал. Вот вопрос в том, что потом я знаю, что часть этих людей сели в тюрьму, вот я с ними не стал сейчас.
Да, все воля Божья.
Да, да, значит. Я к тому, что просто это, конечно, это безумие, это плохо.
Очень вольная трактовка, вырванная из контекста одного тезиса апостола Павла.
Удобно Богом прикрываться, удобно, да, чуть что сразу, но это вот Бог. Чего все на него валить-то?
Бог может и передумать, вот, от сумы, от тюрьмы, как говорится. Сергей, сегодня увидел новость ТАСС, что в Канаде проходят дебаты по объявлению вотума недоверия либеральному правительству Трюдо. Как думаете, во что это может вылиться?
Ну, это может вылиться в отставку правительства, а может в то, что они подебатируют, и, соответственно, правительство удержится. У них там в этом случае, вернее, ну, как бы у них эти вещи, связанные с отставками, они как непредсказуемы, не как у нас. Это может быть и так, и так.
Никакой разницы для нас нет. Раиль Загриев, добрый вечер на верхней палубе, добрый вечер. Касаемо вчерашнего стрима, я вот не очень понимаю, о каком стриме идет речь. КПРФ, коммунисты России, СССР. Что общего, в чем отличие, что должно произойти для консолидации этих трех партий? Может, стоит консолидироваться в достижении общих целей, что для этого нужно сделать?
Ну, я тоже не знаю, про какой стрим идет речь. Я всегда выступал за то, чтобы происходила консолидация, объединение всех левопатриотических сил, особенно перед теми угрозами, которые сейчас стоят перед нами. И фактически объединение должно действительно быть по делам, ну, то есть на выборах, каких-то конкретных программах, в конкретной поддержке друг друга. Если ты, так скажем, выступаешь за какие-то там коллективные иные интересы, В чем разница? Разница в том, что «Справедливая Россия» и «Компартия» — это парламентские партии, имеющие льготы, имеющие финансирование, имеющие свои фракции в регионах и здесь. И, соответственно, «Коммунисты России» — это партия, которая была в свое время создана администрацией президента для того, чтобы та использовалась, вернее, была использована как с поля против именно Компартии Российской Федерации, потому что некоторые избиратели путались, да. Когда тупо там «Коммунисты России», «Компартия Российской Федерации».
До сих пор продолжают путаться.
Да, и до сих пор продолжают пользоваться, да, у них есть там представительство в некоторых региональных парламентах, но это такая искусственная партия, хотя там рядовые члены, наверное, очень достойные люди. Вот. И с моей точки зрения, сейчас на данном этапе невозможно объединение этих партий, просто потому что на каждую из этих трех партий существует влияние. Извне. То есть, там, если даже коммунисты России захотят с кем-то объединиться, то из администрации президента или с тех структур, которые ее финансируют, просто придут и скажут, это делать не надо. То же самое я в свое время помню, как в свое время «Справедливая Россия» выступала за объединение с Компартией, Прилепин даже приезжал на съезд КПРФ, но понятно, что тогда, если будет объединение, одна из тех политических сил, которая объединяется, она должна потерять собственную идентичность. Ну, то есть оно должно самораспуститься. То есть у нас по закону объединение партий происходит через самороспуск. Я напомню, что...
Как и сама «Справедливая Россия» образовывалась.
Да, да, как сама «Справедливая Россия». И, кстати, последнее вот это объединение, когда были Прилепин и «Патриоты России» Семигина, я напомню, что и Прилепинская партия, и Семигина партия «Патриоты», они были ликвидированы, они провели съезд, и после этого, так скажем, они вошли в «Справедливую Россию». Вот, поэтому я считаю, что в нынешней системе это невозможно, хотя поддерживать друг друга надо. Например, там Миронов выступил активный поддержал Компартию Российской Федерации, когда их список снимали, когда, так скажем, в Питере происходило вот это вот, ну, просто со стороны Беглова, со стороны администрации Питера, такое вот снятие конкурентов на этих выборах. Соответственно, Миронов, я знаю, так как он из Питера, он поддержал Компартию, выступил солидарно. Я знаю, что еще много, так скажем, на территориях, на других выборах и на других каких-то мероприятиях, связанных с интересом защиты чьих прав, тоже иногда происходит объединение солидарное. Но пока, к сожалению, общий фронт не получается. В этом отношении власть выигрывает, потому что партия власти одна. Есть «Единая Россия», никаких других кандидатов от власти не существует, даже на выборах. То есть там только есть «Единая Россия», и все, и оппозиция. Естественно, «Единая Россия» в этом отношении смотрится, так скажем, монолитом, потому что на нее сконцентрированы кандидаты административно. Все, и административные, финансовые, информационные, иные ресурсы, и, соответственно, он, конечно, переигрывает, когда раздробленность. Но пока, к сожалению, я вижу, что такого объединения, которому мы мечтали, что все объединились и общий фронт сделали, пока, к сожалению, такое не может быть, хотя я выступаю всегда и выступал за объединение.
А «Единая Россия» смотрится как глыба, а в Москве как кусок бордюра.
Большого.
Но пока объединения нет, можно порекомендовать, наверное, сторонникам разных партий, КПРФ, ССР, хотя бы в полном составе приходить на выборы. Каждый раз поддерживать свои партии не только в интернете.
Не, ну тут вопрос это в том, важно. Что, например, я выступал за то, чтобы... Ну, надо понимать, что, например, на московских выборах не все представители КПРФ были сильны. Не все представители «Справедливой России» были сильны. Соответственно, можно было бы где-то на каких территориях договориться между партиями, сесть между горкомом московским и, соответственно, московской «Справедливой России», сесть и договориться, что на каких-то территориях будет единый кандидат от левопатриотических сил. Где-то КПРФ поддерживает «Справедливую Россию», потому что это парламентская партия, а где-то «Справедливая Россия» концентрируется на сильных кандидатах КПРФ. И я думаю, результат был бы хороший, потому что если посмотреть даже на этих выборах в Москве, то там «Справедливая Россия» где-то там второе место, КПРФ где-то, так скажем, там упало на меньшие места и так далее. И в целом можно было бы вот такой хотя бы сделать общий список левопатриотических, умный список, так скажем, для голосования.
Опасное название.
Умный список.
Но ты, наверное, не раз это говорил представителям и руководству всех партий.
Да, и предлагал.
Вот. Но голос Федорова, здорового человека, пока...
Не настолько слышно, да.
Я думаю, к этому есть причины определенные.
Согласен.
Хотя я полностью тебя поддерживаю.
Не, ну слушайте, тогда бы просто был бы ценность любого... объединение, она ценность в том, что власть начинает считаться, что есть больше шансов, чтобы победить, чтобы отстоять свои права, потому что коллективные действия – это всегда сильно. Но, еще раз говорю, есть третьи силы, которые мешают этому и будут мешать всегда. Ну и плюс, конечно же, там некоторая политическая целесообразность.
Наша оппозиция, на мой взгляд, излишне патриотична в плане поддержки государства. Вот они всегда за государство. А государство говорит, пока не вот отойдите.
Нет, проблема немного в том, что даже не за государство. Тут проблема в том, что когда ты, например, на выборах в Московскую городскую думу выдвигаешься, ты же не с государством борешься. Ты борешься с конкретным административным кандидатом городского уровня от правящей политической партии «Единой России». Если кандидат от «Единой России» проиграет, никакого развала государства, никакого, так скажем, кризиса не будет. Будет, наоборот, конкуренция, правильно, которая, так скажем, надо позволит
начальство и государство,
ну, да, как да, принцип, поэтому, и идею. Поэтому в данном случае еще раз говорю, что тут оппозиция и конкуренция – это не антигосударственная деятельность. Это нормально.
В идеях коммунизма содержится тезис об отмирании государства. Не стоит цепляться за эти вещи.
Ну, слушай, там религиозные идеи, если мы сейчас начнем читать.
Религиозные, при чем здесь? Мы же не, о
светском, тому, что просто
государстве, если сейчас, которое да, должно
в идеале быть
в идеале перерасти в свободное общество, где человек будет
сознательных, ходить. Свободное общество сознательных людей.
Сознательных людей, здорового человека. Вот. Казак пишет, может, стихотворная форма, зачитаю. Тихорецк с вами. Товарищ Федоров, мы нещадно биты, чтоб солнце правды взошло над страной. Может, стоит, вековые забыв обиды, слить коммунизм с православной душой. На битву выйдя сплоченной ратью, любовно о судьбах Руси согласясь, ум, честь и совесть скрепить благодатью и дать залп Авроры, перекрестясь.
Это крутые стихи, надо будет их переписать. Нет, я ничего не хочу.
Увидел кресты на палубах Авроры перед эфиром.
Да, да, на фоне Сити. Вот. Ну, я могу сказать так, что, в принципе, вот эта советская власть, которая установилась, она как раз была совмещением в том числе и православной традиции, и традиции коллективизма, вот, духовные, нравственные ценности социализма, они абсолютно во многом идентичны, и в данном случае я не вижу никаких противоречий. Вот. Почему, так скажем, там были гонения на церковь, это уже с моей точки зрения должен пускай кто-то из историков рассказать. У меня есть своя точка зрения, но я не хочу сейчас о ней говорить.
Евгений Юрьевич Спицын не раз по этому.
Да, Спицын пускай рассказывает, он специалист. Вот. Поэтому я думаю, что стихи хорошие, интересно, надо будет еще раз прочитать, вдуматься.
Стихи вообще это хорошо.
Всегда. Да, да.
Так, Аскер ТВ. Когда пригласите Пякина? Он много интересного рассказал бы, особенно про идеологию.
Я вот не знаю, кто такой Пякин, если честно. Прошу прощения, друзья, если кого обидел, я правда не знаю, кто это.
Поэтому на этот вопрос мы пока не можем ответить по техническим причинам. Вячеслав, здравствуйте, товарищи. Вопрос к Георгию. Ваше мнение, когда и с какими последствиями для нас может закончиться СВО, учитывая последние болезненные события для нашей страны? Способны ли нынешние верхушки извлечь уроки и так далее? Или шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает?
Любая война может закончиться в трех сценариях. Победа, поражение, заморозка. Других сценариев не существует. И может она, я имею в виду, закончиться. Она продолжаться может перманентно, там, как, например, в той же самой Донецкой области. В Донецке 10 лет была ни война, ни мира, так скажем, обстрелы и так далее. Но фактически война велась. Вот три формата. Соответственно, я думаю, что каждый из нас может подумать и понять, что будет при этих трех сценариях. Именно победа, поражение, заморозка. Угу. Причем заморозка может быть по сценарию, например, такому, как это в Северной Корее, а может быть заморозка других форматов, когда ни войны, ни мира, когда, так скажем, на каких условиях эта заморозка произошла, которая может вызвать множество всяких вещей, ну, негативных внутри страны, внутри общества. И вообще, вот три сценария, которые я озвучу. А по подробности, прошу прощения, сейчас не буду говорить.
Да, в общем, большое пространство для
размышлений. Вот три сценария. Еще раз говорю, победа, поражение, заморозка.
Есть о чем подумать на выходных. Ну и на этом наши вопросы закончились на сегодня.
Что, друзья?
Спасибо, Георгий, спасибо, уважаемые подписчики, зрители и слушатели. Каждую пятницу мы записываем радиомитинг с Георгием Федоровым и ждем ваших вопросов под соответствующим анонсовым постом, который мы публикуем.
Всем хорошей весны. Через неделю встретимся.
Весны?
Весны. Впереди весна. Сейчас осень, зима,
потом Новый год. Да, ясно. Да. Вот она позиция Федора здорового человека. Сезонное опережение. Не думайте о плохом, думайте о хорошем.
Думайте о весне. Да. Весна впереди.
Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков и Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, кто еще не подписался.
И на диспетчер, конечно же, тоже.
Да. Также читайте, подписывайтесь и рекомендуйте своим друзьям телеграм-канал «Аврора». Это буквально вот инструмент нашей обратной связи с вами, уважаемые товарищи, друзья, братцы и сестрицы. Мир вам.
До свидания.
Ура. Спасибо.